Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, протоиерея Петра Мангилева, проректора Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, мы с вами сегодня продолжим говорить на тему основы социальной концепции Русской православной церкви. А мы уже заканчиваем, можно сказать, главу 4-ю «Христианская этика и право».
Да, мы уже довольно много говорили, несколько бесед посвятили как раз теме вот христианской этики, соотношения христианской этики и светского права. Собственно, сегодня подведем уже такой некоторый итог. Мы с вами говорили о том, что светское право несовершенно. И, конечно, правопорядок как таковой, вот правовые установления, они организуют жизнь человеческого общества. И наша страна имеет свои правовые традиции, несомненно. И правопорядок отдельной страны есть частный вариант общего мироустрояющего закона, вариант, который присущ определенному народу, который сложился в ходе истории. Основополагающие принципы отношения человека с человеком, власти с обществом, учреждений друг с другом, национальный закон проявляет, соответственно, конкретной нации, то есть тем традициям, которые здесь есть. История нашего народа определила и формы права, вот, формы законов, формы правовых норм, которыми мы пользуемся. И понятно, что национальное право несовершенно, ибо несовершенен и грешен любой народ. И вообще право несовершенно как таковое, и национальный вариант этого права несовершенно. Однако при всем этом несовершенстве национальное право создает рамку народной жизни, переводит и приспосабливает абсолютные истины Божии к конкретному историческому и национальному бытию. И народ выстраивает свою жизнь в рамках этой вот национальной правовой жизни. И правопорядок в нашем государстве, правопорядок на Руси в течение тысячелетия постепенно развивался, усложнялся вместе с развитием, усложнением самого общества здесь. Первоначально, конечно, здесь было обычное славянское право, которое несло правовые нормы более древние, индоевропейские, арийские нормы. Потом, значит, вследствие христианизации прибавились элементы византийского законодательства через корпус Юстиниана, восходившие к классическому римскому праву. То есть мы усвоили вот это вот классическое римское правовое наследие. И каноны церковного права, гражданские законы, это все было воспринято, и правовые своды византийские, они перешли на русскую почву, оказали мощное влияние на развитие нашего права. И нормы римского права оказали непосредственное воздействие на формирование древнерусских правовых норм и последующего права. С 17 столетия русское право начинает активно воспринимать нормы и юридическую логику западноевропейского законодательства. Причем это происходит достаточно органично, так как базисная для Европы римская правовая традиция была воспринята Русью от Константинополя вместе с христианством еще в X-XI веках. То есть для нас западноевропейские правовые теории, тоже имеющие в основании своем римское право, не оказались чем-то чужеродным, новым и непонятным. То есть правовая культура древнерусского государства была высокой. И древняя русская правда, княжеские уставы, уставные грамоты, судные грамоты и судебники, стоглав, соборные вложения 1649 года, Петровские артикулы и указы, законодательные акты Екатерины Великой, законодательство Александра I и потом деятельность Николая I по упорядочению законодательства, реформа Александра II и основные государственные законы уже последнего царствования святого царя страстотерпца Николая II. Это все единая, непрерывная правовая ткань созидающегося народного организма. То есть это право преемственно развивалось и совершенствовалось. Одни нормы устаревали, отмирали, другие приходили им на смену. Некоторые правовые новации оказывались неудачными, не соответствующими строю народной жизни, переставали применяться, другие становились более актуальными и вводились в жизнь. Но вот течение реки российского национального правопорядка, теряющееся своими истоками в далекой истории, было остановлено 1917 годом. 22 ноября 1917 года Совет народных комиссаров, сообразуясь с духом позитивной теории права, отменил все российское законодательство. После краха в начале 1990-х годов советской государственности в странах СНГ и Балтии правовая система находится в процессе становления. Но в основу ее в качестве доминирующих полагаются идеи, господствующие в современном секуляризованном правосознании. То есть вот тот вот обрыв правовой традиции, который совершился, он в полной мере, конечно, не был восстановлен в 90-е годы. Все равно мы сейчас берем уже в современном правотворчестве, государство берет за основу секулярные нормы, исходящие из позитивной теории права в большей степени. Понятно, что даже в 17-м году, когда все старое российское законодательство было отменено, совершенного разрыва с правовой традицией не могло произойти, потому что население страны оставалось тем же, люди получили образование в старой России, юридическое образование. И при формулировании новых законов все равно исходили из опыта практики образования данного тогда. Но, конечно, пересмотр был существенный. И вот это доминирование позитивной теории права тогда, когда то, что принимаем сейчас, то и закон, то есть закон перестает быть отражением божественной правды, как в теории божественного права или как в теории естественного права, закон перестает охранять неотъемлемые права личности, внеположные, как таковые, сами по себе объективно существующие для теории естественного права. А здесь то, что вот угодно большинству, то и закон. И теория позитивного права, она сейчас начинает оказывать все большее воздействие на жизнь. Конечно, в этом отношении у нас произошло разрушение этой традиции. И хотя мы пытаемся вернуться к ней, восстанавливая вот основания народной жизни, но это плохо выходит, потому что, конечно, разрыв и излом был сильный. А Церковь Христова, сохраняя собственное автономное право, основанное на святых канонах, у Церкви свое законодательство, каноническое право, и это право не выходит за границы собственной церковной жизни, Церковь может существовать в рамках самых разных правовых систем, к которым она относится с подобающим уважением. Церковь неизменно призывает посомых, говорят основы социальной концепции, и быть законопослушными гражданами земного Отечества. Но в то же самое время Церковь всегда подчеркивает незыблемую границу законопослушания для своих верных чад.
В чем это? Вот как это должно проявляться?
И основы социальной концепции здесь четко отвечают на этот вопрос, четко и определенно. Во всем, что касается исключительно земного порядка вещей, православный христианин обязан повиноваться законам, независимо от того, насколько они совершенны или неудачны. Но когда требование исполнения закона угрожает вечному спасению человека, предполагает акт вероотступничества или совершение иного несомненного греха в отношении Бога и ближнего, христианин призывается к подвигу исповедничества правды Божией и спасения своей души для вечной жизни. Он должен открыто выступать законным образом против безусловного нарушения общества или государством установлений и заповедей Божьих. А если такое законное выступление невозможно или неэффективно, то занимать позицию гражданского неповиновения. Об этом немножко мы с вами говорили тогда, когда говорили о взаимоотношениях церкви и государства. И сейчас возвращаемся к той же самой теме. То есть, что касается внешнего порядка вещей, законодательство действительно может быть совершенным, может быть несовершенным. Ну, например, у нас могут быть большие налоги, например, да, вот что касается внешнего порядка вещей. И мы можем как бы понимать, что это несовершенство нашего законодательства, и что уплата таких налогов тяжела для человека. Мы можем говорить об этом в отношении власти, там, каким-то законным образом свидетельствовать об этом, но мы должны подчиняться этому закону, потому что здесь уплата той подати, которую налагает государство, здесь мы обязаны, и она не затрагивает основания нашей веры. Но есть ситуации, в которых наша вера может быть затронута, и здесь мы можем
выражать
неповиновение. Ну, например,
ущемление там деятельности церкви или что?
Ну, это может выражаться в ущемлении деятельности
церкви. Или закрытие уже.
Да, но это может выражаться и в каких-то вот гражданских. Ну, например, верующий врач может отказаться от того, чтобы делать аборт. Здесь можно отказаться от принуждения. Есть какие-то действия.
От участия.
Вот, например, проведение атеистического мероприятия, которое вот навязывается, или какого-то мероприятия, которое несообразно с основаниями веры, то есть проповедуют нарушают границы нравственные, хотя, может быть, человек поставлен в рамки обязательного исполнения. Мне не из русской жизни здесь пример приходит на ум, но пример показательный. Дело в том, что в Европе есть традиционно католические страны, например, Польша, Испания, где законодательство сообразуется и учитывает характер народа, и в целом там запрещены аборты, например, в этих странах до настоящего времени. Но законодательство и в этих странах начинает меняться. И, например, в последние годы в Испании пришли к власти либеральные силы в парламенте, и они через парламент провели закон об однополых браках. Они были разрешены в Испании. И за регистрацией такого брака обратились, ну, там мэрия вот регистрирует браки, в мэрию Мадрида пара, и мэр Мадрида отказался по своим вероисповедным принципам, как католик,
удовлетворить эту просьбу.
И один за другим чиновники мэрии Мадрида тоже отказались, кроме одного какого-то клерка, который согласился это сделать. Но вот позиция, занятая в данном случае руководством вот этого города, чиновник по должности, он, как казалось бы, должен исполнить закон, принятый государством, но он не исполняет этого закона, поскольку расходится
с его вероисповедью.
И он не исполняет этот закон. То есть вот очень наглядно иллюстрирует вот этот вот пример. У нас, может быть, сейчас таких ярких ситуаций, они возникают, столкновения эти возникают, но в каких-то частных моментах. И, может быть, здесь закон у нас все-таки не ущемляет в основном прав верующих. Это нужно иметь в виду, хотя есть отдельные нормы, которые разрешают законодательно то, что несообразно с нормами христианской нравственности. Человек бывает поставлен в рамки исполнения недолжных предписаний, которые противоречат его религиозной совести, как правило, в отношениях с работодателем. И вот эти вот конфликты, они бывают. Об этих ситуациях, ну, мне как вот священнику приходится знать, поскольку люди оказываются в трудной ситуации, когда, ну, либо работодатель заставляет идти на какую-то нечестность вот в отношении там государственных органов, в отношении других сотрудников, человеку нужно принять решение
для себя,
сообразное со своей совестью. Ну, какие-то вот такие вот моменты, такие ситуации возникают. Но, в принципе, теоретически такая ситуация может возникнуть, когда государственный закон напрямую будет вводить в жизнь норму, которая противна христианской совести. И здесь мы говорим о возможности мирного гражданского неповиновения закону. Такая ситуация совершенно не исключена в силу того, что секуляризация жизни, секуляризация общества, она идет достаточно сильно. И есть, как у нас, и положительные изменения, которые возвращают человека в традиционные нравственные рамки и традиционное устроение жизни. Но есть и негативные тенденции, которых тоже много, и которых мы не можем не замечать. Понятно, что несовершенство законодательства, оно вызывает желание его усовершать. То есть не только не подчиняться несовершенным законам, но, может быть, каким-то таким образом воздействовать на жизнь, чтобы и самих этих несовершенных законов не было. И стремление усовершенствовать нашу жизнь здесь, на земле, оно при понимании того, что в идеал она не может быть приведена, но все-таки каких-то форм ее в большей степени благоприятных правильному устроению жизни можем достигнуть, оно предполагает участие в политической жизни. Политическая жизнь таит в себе как возможность воздействовать на изменения, улучшение государственных законов и в целом жизни, так и некоторые опасности. Поэтому в плане отношения к политической жизни у церкви есть тоже свое мнение.
Свой взгляд. Об основах социальной концепции. Это как раз глава 5, она называется «Церковь и политика». Ну вот мы с вами и переходим к этой главе, да? Я поняла сегодня.
Да, вот
что
сейчас
тут можно сказать?
К ней перейдем. Здесь тоже, да, действительно, тут много что можно сказать, потому что здесь есть важные для православного христианина моменты, которым должен учитывать. Тем более, что формы политической жизни теперь многообразны, и у нас многие граждане сами участвуют в политической жизни, непосредственно являясь там депутатами, избираясь на те или иные избирательные должности в органах государственного управления, с одной стороны. С другой стороны, каждый из нас, совершеннолетний гражданин, имеет избирательное право, может пользоваться этим правом, и мы выбираем на выборах власть, определяя политическое лицо страны. И, естественно, то есть мы являемся политическими активными гражданами. Верующий человек – это политически активный гражданин со своей политической позицией. Но вот как этой политической позиции распорядиться, так скажем, для того, чтобы не нанести урона собственной душе и душам ближних,
и церкви, и
нашим ближним, вот мы как раз и будем разговаривать на материале основ социальной концепции. В современных государствах граждане участвуют в процессе управления страной путем голосования, о чем мы с вами начали говорить. Причем значительная часть граждан принадлежит к политическим партиям, движениям, союзам, блокам и иным подобным организациям, созданным на основе различных политических доктрин и взглядов. Мы сейчас ушли от того времени, когда у нас в Советском Союзе была одна партия, но даже тогда, когда у нас была одна партия, и когда мы говорили о блоке коммунистов и беспартийных, на самом деле все равно разнообразие политических взглядов, пусть неявно афишируемое, оно было. Все равно были и коммунисты, и были беспартийные.
Даже в той же одной партии.
И даже в одной партии разные течения.
Взгляды, течения разные.
Разные. Теперь, когда ситуация изменилась в последние 20 лет, политических партий действительно разных союзов, объединений, движений очень много. И эти организации, стремясь организовать жизнь общества согласно политическим убеждениям своих членов, имеют одной из своих целей – достижение, удержание или реформирование власти в государстве. Это понятно. И в ходе осуществления полномочий, полученных вследствие волеизъявлений граждан на выборах, политические организации могут участвовать в деятельности структур законодательной и исполнительной власти. Мы сейчас уже привыкли к выборам, мы привыкли, что политические партии у нас борются за места в парламенте, и мы как-то даже иногда, будучи аполитичными, все равно смотрим, как и что происходит.
Как это распределение идет.
То есть я думаю, что мало кто остается абсолютно равнодушным к тому, что происходит в политической жизни страны. Наличие в обществе различных, порой противоречащих друг другу политических убеждений, а также разнодействующих интересов, порождает политическую борьбу, которая ведется как законными и нравственно оправданными методами, так подчас и методами, противоречащими нормам государственного права, а также христианской и естественной морали. С этим мы тоже сталкиваемся постоянно. Во-первых, политическая борьба вполне, так скажем, таких приличных дебатов на телевидении, хотя они тоже иногда бывают очень бурными, но там, по крайней мере, представители партии как-то себя сдерживая выражают свои точки зрения, до политических дебатов в очередях, в магазинах или
на площадях. Там очень бурное проявление.
В коридорах больницы и везде, где люди сталкиваются, выражая свои мнения, мы можем встретить. Это тоже политические дебаты, даже тогда, когда две соседки ругаются друг с другом, являясь апологетами разных партийных систем. И они иногда не бывают корректны в отношении оценки деятельности. И мы видим какие-то явления черного пиара, тогда, когда стремятся очернить оппонента и вытаскивают наружу какие-то неприглядные факты биографии, а иногда напрямую фабрикуют эти факты, стараясь представить человека в неприглядном виде. Это мы тоже сталкиваемся.
И, конечно, это противоречит нормам и государственного права, и нашей христианской, и даже просто человеческой морали.
Да, естественно. И понятно, что видя это все и имея возможность и в каких-то ситуациях необходимость участвовать в политической борьбе, православный христианин сталкивается с моральными, нравственными проблемами, как поступать в той или иной ситуации. Православный христианин смотрит на церковь и ждет от нее выражения той или иной позиции. Иногда православному христианину представляется, что церковь должна более четко очертить свою позицию по тому или иному вопросу, поддержать или осудить ту или иную точку зрения. И в этом отношении как раз у церкви должна быть своя позиция по отношению к политической жизни. Церковь по заповеди Божией имеет свои задачи проявлять заботу о единстве своих чад, о мире и согласии в обществе, о вовлечении всех его членов в общий созидательный труд. Церковь призвана проповедовать и созидать мир со всем внешним для нее обществом. В послании к римлянам святой апостол Павел говорит: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». В послании к евреям он повторяет: «Старайтесь иметь мир со всеми». То есть призыв к миру, к согласию в обществе – это долг церкви. И тогда, когда есть политическая борьба, осуществление этого призыва, оно сложно. Но еще более важным для церкви является внутреннее единство в вере и любви. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы не было между вами разделений, но чтобы вы были соединены в одном духе». Опять же говорит святой апостол Павел в первом своем послании
Коринфянам.
«Единство Церкви как таинственного тела Христова, а от неповрежденного бытия этого тела зависит вечное спасение человека». Так вот, единство церкви является для церкви наивысшей ценностью. Святитель Игнатий Богоносец, обращавшийся к членам Церкви Христовой в начале II века, пишет: «Все вы составляете из себя как бы один храм Божий, как бы один жертвенник, как бы одного Иисуса». Но перед лицом политических разногласий, противоречий и борьбы, оказавшись, церковь должна проповедовать мир и соработничество людей. Это ее прямой долг. Причем эти люди придерживаются различных политических взглядов, но долг церкви – проповедовать именно мир и соработничество. Она также допускает наличие различных политических убеждений среди ее епископата, клира и мирян, за исключением таких убеждений, которые явно ведут к действиям, противоречащим православному вероучению и нравственным нормам церковного предания. Церковь учит о царстве, которое не от мира сего, и поэтому как бы мы можем говорить и мыслить, и иметь разные точки зрения на то, как может устроиться политическая жизнь в силу воспитания, политических пристрастий тех или иных немощей, может быть, даже. Человек имеет разные представления о политическом устройстве. Есть какое-то допустимое разнообразие, но есть формы политического устройства, которые не сообразны с христианским мировосприятием, с христианским отношением к жизни. Есть человеконенавистнические доктрины и человеконенавистнические режимы. Конечно, исповедание подобного рода политических доктрин и действия в пользу подобного рода политических режимов, они не должны иметь место в жизни церкви. Церковь должна отчуждаться от подобного рода взглядов. Невозможно участие церковного священноначалия и священнослужителей, а следовательно и церковной полноты в деятельности политических организаций, в предвыборных процессах, таких как публичная поддержка участвующих в выборах политических организаций или отдельных кандидатов, агитация и так далее. Не допускается выдвижение кандидатур священнослужителей на выборах любых органов представительной власти всех уровней. В то же время ничто не должно препятствовать участию иерархов, священнослужителей и мирян наравне с другими гражданами в народных волеизъявлениях путем голосования.
То есть голосовать можно?
Голосовать можно, но вот этот вот пункт социальной концепции, который я зачитал, он нуждается в комментарии, потому что часто приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда люди обращаются с вопросом к священнику о политическом устроении. Так? А часто обращаются с упреком, почему церковь молчит по тому или иному поводу и не заявит резко своей позиции. Причем по умопредставлению человека позиция церкви по тому или иному политическому вопросу должна обязательно совпадать с его позицией. И в один день могут прийти
совершенно с разными позициями.
С разными, да? позициями два православных христианина и предъявить претензию, почему церковь молчит по тому или иному вопросу, что она должна высказать это или высказать
противоположное.
Это. Да. Высказать противоположное. Причем адресуют это иногда своему приходскому священнику или знакомому священнику. Угу. Значит, в силу того, что вот по их мнению церковь должна высказаться по тому или другому поводу. Голос епископа, голос приходского священника очень авторитетен для православных христиан. Голос патриарха авторитетен для всей полноты Русской Православной Церкви. И в этом отношении призыв
занять какую-то позицию,
призыв, который исходит от священноначалия, он может оказаться очень действенным. И для многих политических сил есть соблазн использовать православную церковь в своей политической борьбе, потому что поддержка церкви является как бы таким важным фактором успешности проведения политической кампании. Но здесь есть опасность, почему и церковь устраняется от подобного рода прямых политических
потерь. Потому что это может привести к каким-то не очень хорошим последствиям.
К нехорошим последствиям, да. Потому что это может приводить к прямым разделениям внутри церкви. Ведь церковь заботится о спасении своих чад. И если священник сам вона начинает призывать в пользу Единой России или Справедливой России, а его прихожане, какая-то часть из них, например, являются адептами КПРФ, есть и такие, или ЛДПР, или наоборот, священник является адептом КПРФ или ЛДПР, начинает говорить что-то в пользу, есть представители, поддерживающие там Единую Россию, Яблоко или Справедливую Россию.
То происходит раскол в церкви.
Раскол в церкви, разделение по политическому признаку, и, видя позицию священника политическую, несообразную со своей позицией, люди перестают доверять священнику и в духовных вопросах, поскольку он вот судит, как им кажется, неправо в вопросе политическом, то он может судить и неправо в духовном вопросе. Конечно, может, да, но тем не менее, вот этот вот момент, он очень пагубно может сказываться на пастырской деятельности священника. Этот момент вот такого непосредственного участия в жизни, в политической жизни страны может приводить к тому, что будут происходить разделения, и главное, это ведь задача церкви приводить к спасению посомых, и эта главная задача будет встречать помеху вот в такой политической деятельности. Конечно, в истории церкви имеется немало случаев общецерковной поддержки различных политических доктрин, различных политических взглядов, политических организаций, политических деятелей. В ряде случаев такая поддержка была связана с необходимостью отстаивания насущных интересов церкви в крайних условиях антирелигиозных гонений, разрушительных и ограничительных действий на славной и на верной власть. А в других случаях подобная поддержка была следствием давления государства или политических структур и обычно вела к разделениям и противоречиям внутри церкви, к отходу от нее части нетвердых в вере людей. Были и такие. То есть такие случаи, несомненно, есть. Ну, мы можем привести там вот смуту начала 17 века, 1612 год, когда церковь стала во главе национального патриотического подъема. Но, во-первых, здесь церковь отражала мнение интересы всего народа.
Да, всего народа. И даже государственные интересы.
И этот момент особо исключительный момент.
Ну, тут как бы желание и не то, что желание, а интересы, они сошлись, так сказать, всех, да? Вот и церковь,
интересы
и народа,
всех.
И государство.
Да, да. Да. И тогда, когда иерарх является признанным политическим лидером, такое бывает в истории не только Русской Православной Церкви, и других поместных православных церквей, эти ситуации есть. Но эти ситуации, как правило, ситуации исключительные, особенные. И оказавшись в такой ситуации, церковь не может не исполнить своего долга. Но оказавшись в такой ситуации, оказавшись во главе какого-то национального освободительного движения, и вот, ну, как это вот на Кипре было, например, да, церковь все-таки в какой-то момент должна уступить место светским структурам власти, гражданским, светским тут даже вот, не совсем, может быть, правильно будет,
гражданским.
То есть это могут быть православные христиане, полностью составляющие правительство, но все-таки люди, облеченные, которые могут и должны исполнять свои прямые обязанности церкви, ее задача молиться. Ну вот, тема требует более подробного разговора. Я думаю, что мы его продолжим на следующем занятии.
Раз.
А сейчас на этом вот размышлении мы с вами остановимся.
Я хочу напомнить, что сегодня в беседах о вечном принимал участие протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. А говорили мы с ним об основах социальной концепции Русской Православной Церкви. И в частности, о церкви и политике. Глава 5. До следующей встречи, отец Петр.
До свидания, до следующей встречи.